Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 28. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва, квартира Ивлевых.
«Что?» — не поверил я. «Что меня искать? Я дома каждый день».
«Дома это не то», — ответил он. «В понедельник придут после 4-й пары. Тебе быть обязательно, слышишь?»
«А что случилось-то?»
«Тебе лучше знать», — ответил Гусев, и я прям почувствовал, что он улыбается, стервец. Сразу от сердца отлегло. Вряд ли бы он стал так злорадствовать, будто там что-то серьезное.
«Кого ты там спас?»
«Я спас», — удивился я. «Когда?»
«Не знаю».
Теперь уже он удивился, видимо, решил, что я сразу пойму, о чем это он.
«Думал, ты со мной поделишься».
«Понятия не имею, Анатолий Степанович, о чем речь». Честно заверил я его.
«Ну, придут, расскажут», — разочарованно ответил он.
«Самому даже интересно стало». Озадаченно проговорил я, и мы попрощались. «Кого я уже и где спас? Озадачили меня сейчас конкретно? Похоже, напутали что-то в милиции». Вот в дверь позвонили, мне прямо страшно открывать стало после последних сюрпризов. Что там еще на голову свалится после новостей от Межуева и Гусева? В особенности напряг меня звонок от Межуева. Это очень энергичный человек. И как бы он для меня еще что-то не придумал, чему придется посвятить массу времени и энергии из самых лучших побуждений. Но это оказалась Анна Аркадьевна. Она искала маму и, увидев ее, выглянувшую из дверей нашей спальни, так умоляюще на нее посмотрела. «Что случилось?» Сразу подошла к ней мама. А я заглянул к девчонкам. У Ирины Леонидовны уже закончилась трудовая вахта, она ушла домой. И я спросил у оставшихся, нужна ли им моя помощь. На что они мне дружно ответили, что справятся сами. «Ну, на нет и суда нет», — подумал я и отправился к себе в кабинет. Святославль, заброшенный дом на улице Ленина. Включив свет, Ваганович притащил из сеней лестницу, поднялся на чердак и включил там тоже свет. На лице его все еще маячила мечтательная улыбка. Он уже давно присматривался к Юрмале и хотел купить там большой старинный дом после отхода от дел. Подняв доску в полу, он протянул привычным жестом руку за свертком с деньгами. Но его там не было. У него аж дыхание перехватило. Еще теплилась надежда, что сверток где-то есть, просто в стороне, мало ли, неаккуратно в прошлый раз положил. И он принялся шарить рукой вокруг. В конце концов он остервенел и попытался отодрать ближайшие доски, но это было бесполезно, нужен был инструмент. Тогда он принес снизу фонарь и осветил пространство под полом. Свертка не было. Его кто-то забрал. Ваганович бессильно сел прямо на пол, прислонившись спиной к трубе. Хотелось закричать от обиды. Мысли плясали в бешеном хороводе. «Кто? Кто это сделал? Убью! И семью убью!» — рычал он, сжимая кулаки. Сколько он так просидел, сам не понял. Только начав замерзать, пришел в себя. «А если это милиция? Тогда в окрестностях может быть засада», — рассудил он, начав снова здраво мыслить. «Надо отсюда немедленно уходить, пока не заметили, что кто-то вошел в дом». Сюжа взахлеб рассказывала подруга о своей общественной работе для детей. «С тех пор, как Паша статью про нас с Юркой написал, нас на заводе все знают», — делилась она. «Любые заготовки для нас в первую очередь делают, стоит мне только служебку написать. Я даже не хожу уже с ними к начальству, Юрка сам везде ходит. Мы сделали для детдома уже большую ростовую группу из «Ну, погоди» в холл и 4 панно в столовую с республиками. Дети такие смешные и хорошие. Мы как приходим с Юркой, обступают нас и не отходят. Следят, как зачарованы за каждым нашим шагом, даже не зная, что же будет после того, как в декрет уйдут. Они нас так ждут каждый раз». «Жалко детей», — грустно проговорила Женя. «А кто будет вместо тебя?» «Юра будет исполняющим обязанности на время моего декрета», — ответила Ксюша. «Но ему одному не справиться с общественной работой. Там же и основная работа какая-никакая есть». «Давайте я пойду ему помогать», — предложила вдруг Женя. «Я, правда, рисовать не умею, только раскрашивать». «Прямо как я», — воскликнула Галия. «Быстро научишься», — уверенно заявила она, небрежно махнув рукой. «Главное — это эскизы, а перенести их на бумагу или фанеру легко можно». «Не знаю, конечно, какой у меня будет малыш», — улыбнулась Ксюша. «Если спокойный, то эскизы для детей я вам буду делать и в декрете».
Аполлинария с беспокойством смотрела на подругу.
Ахмат ей уже рассказал про свои подозрения, но Полинария отмела их сразу. Ну, не верила она в такую меркантильность подруги. Хоть и Анна и работает с деньгами, но нет в ней к ним жадности.
— Поль, пойдем ко мне, — попросила Анна.
— Конечно, — тут же согласилась она, и они вдвоем поднялись на шестой этаж на лифте. Анна поставила чайник, выставила на стол чашки и, кивнув на гвоздики в вазе, грустно произнесла.
— Загид меня замуж позвал.
— Это же здорово! — не сдержав эмоций, воскликнула Поля. — Он очень достойный человек.
— Да, никто ж не спорит, — села напротив подруги Анна. — Героический даже человек, только... Как я детям об этом скажу? Я же с их отцом, когда разводилась, сказала им, что это исключительно, чтобы нам с сыном в кооператив вступить, чтобы у него жилье свое было. Мы с ним вдвоем здесь прописаны. То есть я отсюда должна буду уехать потом. А дочь с нами, с родителями будет жить, когда отец в Москву вернется. Она одна сейчас в двушке. В двушку я вернуться должна была. А сын сейчас где?
Удивленно слушала ее Поля, мало что пока понимая. Запуталась во всех этих планах и соображениях.
В армии?
Нет, он институт с военной кафедрой закончил, работает. С гордостью ответила Анна. Женился и у жены живет. Она единственная дочь у родителей. Как дед у нее умер, родители бабушку к себе забрали, а в ее квартиру молодых поселили. У них уже деток двое. Квартира хорошая, трехкомнатная.
А муж-то твой где?
Спросила Поля, чувствуя, что подруга вот-вот переключится на внучат. И все еще не понимаю, зачем сыну тогда эта кооперативная квартира, если он уже у жены неплохо устроился.
— Сидит, Поль, — смущаясь, ответила она. — Давно сидит. Уже 7 лет. Еще год осталось без малого. Статья тяжелая. Ему не позволят в Москву вернуться. Будет за 101-м километром где-то жить еще неизвестно сколько. И вернется ли вообще с его-то характером бешеным. Вот какой это муж.
— А что у него за статья? — потрясенно спросила Поля.
— Причинение тяжкого вреда здоровью.
— Чему?
— Коллеге по работе. В драку полез, а тот упал прямо на металлическое ограждение спиной, травму позвоночника получил.
— И за это целых 8 лет дали?
— Ну да, из хулиганских побуждений. И так не первый же случай, когда дрался. И ничего нельзя было сделать. — Что тут сделаешь, Поль? Человек на всю оставшуюся жизнь в инвалидное кресло сел. Конечно, он настаивал на самом строгом наказании. Грешно так говорить, но если бы он умер, это было бы непреднамеренное убийство и совсем другой срок.
Ничего себе! Ты с ним развелась, когда он уже сидел?
Да, несколько лет назад.
И что будет, когда он вернется?
Это произойдет в лучшем случае через 2 года, если вообще произойдет. А я уже не хочу, чтобы произошло. Я только жить нормально начала, как его посадили. У него ж такой характер вспыльчивый, чуть что не так, в крик. Детей гонял, как сидоровых коз, по любому поводу. Мне уже приходилось говорить, что это я случайно чашку разбил или еще что-то сделала, лишь бы он их не трогал. Ты не представляешь, сколько мне всего пришлось от него выслушать, сколько оскорблений. А как я из-за оценок переживала. Марина-то хорошо училась, а у Витальки все время неуды по поведению были. Так боялась, что он в отца пошел характером. А уж как бывший дерьмом исходил при каждой двойке.
«Ну, ты же развелась?» Пыталась понять, в чем проблема Поля. «Ты свободная женщина, имеешь право устраивать свою судьбу».
«А как детям об этом сказать?»
Чуть не плача спросила Анна.
«Они же думают, что развод был только ради кооператива».
«Сколько им лет?»
«Виталику 25, а Марине 20 исполнилось».
«Ой...» «Ну, ты создала проблему на пустом месте. Они у тебя взрослые люди уже, а не дети.
Моему сыну 18, и то я к нему как ко взрослому отношусь. А ты боишься поговорить со своим 25-летним сыном, как с мужчиной. Ты чего? И дочери 20 лет. Нашей Галие тоже вообще 20».
Анна встала и принялась ходить по кухне, заламывая руки.
«Ой, не знаю. Виталька, может, еще и простит, а Маринка так отца любит». Письма ему в колонию пишет. Ей еще 13 не исполнилось, как его посадили. Плохого ничего не помнит. Ждет, когда он домой вернется.
Ну и пусть ждет, пожала плечами Поля. Ты тут при чем? Пусть к себе его и прописывает. Ты же ей не запрещаешь.
Нет, конечно. Удивленно посмотрела на нее подруга.
Ну так и что ты переживаешь? Поговори с детьми, как со взрослыми людьми поговори. У дочки есть двушка, у сына вообще 3.
«А ты что, на свое жилье права не имеешь, что ли?» А муж мой как бывший отнесется с его-то буйным характером? Дочь ему наверняка сказала, что развод наш фиктивный. Значит, он планирует ко мне вернуться? А если он Загита зарежет?
Вот на это Поля не нашла, что сказать. В субботу с утра, собираясь на флешмоб с Марком Анатольевичем, выпросил у Ахмада обычный чемодан средних размеров, нашел прошлогоднюю куртку, побитую жизнью кроликовую шапку, которую для гаража оставил сугубо, если вдруг что в машине починить, холода потребуется. Попросил жену собрать мне сумку с едой, как в дорогу, но не полную, а как будто уже половину съели. А Лероевы за мной к нам спустились посмотреть, зачем мне понадобился самый старый их чемодан. Надо мной вся семья угорала, когда я, наконец, собрался. Так я и ехал в метро, представляя, как отреагирует на мой маскарад Марк Анатольевич. Но он переплюнул меня, я его даже не сразу и узнал. Старые круглые очки в тонкой металлической оправе, видавшие виды пальто и каракулевая шапка, пирожок, еще, наверное, довоенные, делали его похожим на старого деревенского доктора. Он предусмотрительно не стал бриться, всегда идеальные стрелки на его брюках сейчас были не такие ровные. Марк держал в руках пузатый саквояж и сетку. Было очень похоже, что он только что приехал поездом.
«Ну что, сынок, пойдем погорать в Москву?» Энергично жестикулируя, позвал он меня. «Слушай, сынок, всегда папу. Папа плохого не посоветует. Вон, посмотри, какой здорово вырос. Не зря ел манную кашу в детстве, как я тебе говорил».
Вышло у него очень хорошо, я рассмеялся, он поддержал. Мы вышли к поездам дальнего следования, постояли у табло и направились к выходу в город. Марк безумолку мне что-то рассказывал, полностью войдя в образ. Как он однажды попал в Москве 20 лет назад на праздничный салют. Как он заблудился в центре и попросил милиционера помочь ему выйти к метро. Травил истории, как дышал. Мы стояли в очереди на такси, и я с искренней счастливой улыбкой на лице представлял себя молодым человеком, которого отец везет через всю страну, через столицу нашей большой родины, черти куда. Потом спрошу Марка, куда же он меня вез. А то из его болтовни и поучений я это сразу не понял. Он звал меня Павлик, и это было так забавно.
«Павлик, садись назад и возьми к себе наши сумки», — велел он, когда подошла наша очередь садиться в машину. «Смотри, не забудь их».
«Хорошо, батя», — ответил я. «Ломать комедию, так ломать».
«Товарищ шофер», — продолжил он беспокоиться, — «напомните нам не забыть наш чемодан у вас в багажнике».
«Не волнуйся, пап, я помню», — сказал я.
«Это ты сейчас помнишь. А потом будет как с сумкой тети Тоси», — возразил он мне.
«Тетя Тося сама свою сумку забыла», — ответил я с заднего сиденья.
«Никто и не говорит, что это ты», — балагурил Марк. «Я про то, что нам некогда будет искать чемодан. У нас совсем мало времени на пересадку».
«Не волнуйтесь, без вас поезд не уйдет», — заверил нас таксист. «Дамчу вас так быстро, что его еще к перрону подать не успеет».
«Ах, голубчик, не слишком ли вы самонадеянны?» — с укором посмотрел на него Марк. «Все знают, какие в Москве расстояния».
«Поспорил бы с вами, что успею. Да негоже гостей столицы обижать», — улыбнулся во все зубы таксист. «Ну да сами скоро все увидите». Марк сделал вид, что поверил, успокоился.
«И только посмотри, сынок, какая красота!» Восхищенно показал он куда-то по ходу нашего движения, и мне пришлось наклониться немного вперед между сиденьями.
«Да!» — восхищенно ответил я, так и не поняв, на что он показывает. Зато, как и было задумано Марком, я увидел счетчик, на котором уже было 2 рубля 10 копеек, а ведь мы только начали нашу поездку. Ленинград. Игорь, Паша сказал, что сегодня будет выступать по радио его друг, с которым я в Москве познакомилась, сообщила Анна Александровна мужу за завтраком. Муж только головой кивнул, не отрываясь от газеты. Ей так хотелось, чтобы он послушал, какие друзья у их сына. Пришло время, и она сделала приемник погромче. Ей было очень любопытно, узнает ли она голос знакомого по радио.